Как-то я уже говорил, что мы стали читать книгу «Деяний» с детьми, ну, дома, с семьей. Так интересно, заметили, что мои дети хорошо знают, ну, не хорошо, но достаточно хорошо, я считаю, знают Ветхий Завет, евангельские истории, но потом совсем ничего не знают. Что было дальше, когда, как формировалась церковь и как распространялось Евангелие? Почему-то этот момент мы как-то выпускали всегда, я не знаю. Хотя вроде читали. Ну, всегда, когда мы начинаем читать с детьми, всегда любая книжка, которую берем, мы начинаем читать же с бытия, правда? Даже детские Библии, даже детские рассказы, и поэтому тут сперва внимательно, внимательно, а потом уже, когда ты Деяния проходишь, как-то... И получается, что они плохо об этом знали. И мы стали читать Деяния, прям разбирать, смотреть, как формировалась церковь. И это было, это интересно очень, книга «Деяний» историческая, много интересных событий таких происходит. Конечно, нужно к ней относиться как к исторической книге, то есть нельзя брать отдельный отрывок и делать на ней какое-то такое доктринальное утверждение, потому что это особый период, надо понимать, особый период становления церкви, и Бог действовал ну, как особенно, да? Так же, как когда Израиль выходил из Египта, Бог действовал особенно в этот период. Помните, много разных проявлений его было. Но это не было такие же проявления потом на протяжении всей истории Израиля. То есть и здесь нужно тоже к этому относиться правильно. О чем я хотел сегодня читать? Вначале я смутился, вот, не хотел читать, даже с Дэвом советовался. Ну что, я наметил давно этот текст, и он интересен, этот текст. Я его всегда мимо проходил, ну как, я прочитывал, вроде понимаю, почему происходит, но в контексте вот событий как-то не особо видел. И я его всегда проходил мимо. Вот тут остановился, думаю, надо подумать все-таки, почему автор включил вот это событие сюда, почему оно так важно и какой урок оно для нас несет. И я остановился и стал над ним размышлять. И вам предлагаю вместе со мной сегодня почитать и извлечь некоторые истины. Давайте откроем книгу Деяний, 5 глава. Книга Деяний, 5 глава. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажу не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеку, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханием, и великий страх объял всех, слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это, согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. Юноши, выйдя, нашли ее мертвую, и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Вот такие события описываются в истории церкви. Как это все происходило? Такой общий фон, да, чтобы понимать. То есть предыдущая глава нам рассказывает, как, ну, как формировалась церковь, как многие напродавали все, отдавали, все имели общее, такое общинно, да? Когда нам это знакомо, потому что коммунизм строился по такому принципу. да? Все общее, все принадлежит народу. То есть эту идею они не откуда-то родили, они взяли ее отсюда. Многие говорили, они, это плагиат на библейские истины, то есть построение коммунизма. То есть вот первая церковь, она буквально вот таким образом жила. У них было все общее. Не то, что они жили где-то всей кучей, да, их там много же было, 3-5 тысяч, да, уверовало. Нет, они жили каждый по домам, но каким-то образом вначале вот они все вот продавали, отдавали, и как-то распределялось между всеми. Это вот было такое устройство первой церкви. То есть не было там начальствующих, не было кого-то, все они были как равны между собой, все делили пополам. Ну вот такой вот коммунизм, такое вот такое устройство общества. И в конце 4 главы описывается, что он такой Иосиф, прозванный от апостолов Варнавою, да, что значит сын утешения, левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Да? То есть все отдал. И вот такие люди были. И теперь вот, ну, видя, как это все было устроено, описываются события, связанные с Ананией и Сапфирой. И они тоже захотели, да, то же самое сделать. Но немножко не так, да. То есть они продали свой дом, и как они договорились с женой? Ну, давай мы отдадим только часть, да, часть оставим себе. Но не просто отдадим часть, но скажем, это все, как будто мы все отдаем. И они так и поступили, договорились и пришли. Но что Петр сказал? Говорит, для чего ты, сатане, допустил вложить мысль в сердце твое, солгать Духу Святому? Такое вот, у меня тоже такой всегда вопрос. Как это сатане допустить вложить мысль в сердце? Ну, я человек тоже так образом иногда мыслю, да, то есть вот, мне вот, я вот стою, а тут рядом такой дух сатаны, и он каким-то образом в мое сердце мысль вкладывает? Или как этот механизм происходит, как вы думаете? И это не первый раз мы встречаем в Библии, когда написано о том, что дьявол что-то вкладывает в сердце, правда? Иуде вложил мысль, помните, предать Иисуса. Единственный момент, когда мы видим, что люди с сатаной общаются, с дьяволом, это только Эдемский сад. Когда он подошел в образе змея буквально к Еве и стал что? Вкладывать ей свои мысли, да? То есть обман и ложь, на которые она поддалась и согрешила. Больше мы не видим нигде таких каких-либо диалогов, но вот такие фразы, что дьявол вкладывает мысли, мы встречаем. Мы сейчас об этом поговорим, как это происходит. Это интересно. Чтобы, ну, я, вот по первости я так и думал, что в буквальном смысле дьявол как-то там проникает в мою голову и какие-то мысли мне посылает. Наверное, многие так думают. Не удивлюсь. А какую мысль он вложил Анане? Мысль какая была? Ну, утаить деньги, да? То есть они продали, и у них мысль. А, мы не хотим все отдать, мы хотим утаить. Но цель какая была? То есть, почему они так поступили? Ну, потому что они хотели, чтобы все они хорошо подумали, да? Мы все отдали. Показать себя лучшим, да? То есть, ну, не хуже, по крайней мере, может быть, как Варнава. Ну, такая лукавая мысль, правда? Как ее еще назвать? Себя чуть-чуть выставить в лучшей стороне, чем на самом деле есть, да? На самом деле, вот деньги или все, что касается с деньгами, это такая вот, как вот есть в химии, или где это, лакмусовая бумажка, да, часто определяет наше состояние, положение. Мы себя можем вот не перед кем, а вот перед самим собой всегда проверять можем в отношении с деньгами. Как мы к ним относимся, насколько мы готовы что-то жертвовать, не жертвовать. Одна церковь есть в Москве, я знаю, у них, ну, это лишь их опыт, у них там такое правило, это наша баптистская церковь, что все люди, которые там приходят, становятся членами церкви, они с братьями говорят о уровне своей зарплаты и определяют десятину, которую они будут платить, и каждый месяц они ее прям подписывают в конвертах, что я отдал. Братья говорят, таким образом мы смотрим на состояние сердец людей. Одна из моментов. Что человек готов. Ну, кому как, да? Но есть моменты. Мы знаем одну историю про бедную вдову. Как в Израиле это было устроено, да? То есть храм, жертвенник. Это был такой открытого типа, да? Это не тайна, вот мы можем подойти так вот, положить, никто не увидел. Ну, везде по-разному. В те времена это было открыто. То есть что Иисус сидел и прям наблюдал, как люди жертвуют, да? Он прям видел, как кто-то приходит, сколько ложит. То есть это не было тайной какой-то. Это было и хорошо, и плохо, да? То есть фарисеи пользовались, чтобы показать, какие они жертвенные, да? Мы вот в прошлый раз, помните, Витя рассказывал, как они меняли на мелкие деньги и мешками приносили много, да, вот в таком, в объеме, но по сумме было мало. Там копеек мешок принес, да, там, ну, показал всем, как я много пожертвовал. И вот он наблюдал и видел, как бедная вдова, да, тоже пожертвовала. В количестве денег она пожертвовала меньше всех. Две лепты, это небольшие денежки. Такая вот маленькая монетка. Но в отношении уровня ее зарплаты и это оказалось больше всех. Потому что она положила все свое пропитание. И он оценил. Так или иначе, вот это деньги, да, оно, как говорят, такой серьезный идол в наше время. И показатель отчасти нашего духовного состояния. И здесь видим, что Анания и Сапфира, они не устояли перед этим, да? Продали, захотели себя выставить, но было жалко. Ну, хотелось показать. Что ими двигало? Мы уже некоторые вещи говорили. Желание быть не хуже, да, чем кто-то. Знакомые мысли? Желание быть не хуже, чем кто-то. Соперничество, да? Тоже, наверное, знакомые слова. Соперничество. Дух фарисейства. Ну, о чем мы уже говорили, да? То есть фарисеи делали это тоже на показ. Чтобы люди сказали, о, какой он духовный, какой он молодец, как он Бога любит. То есть внешне было так, но сердце было не таковым, да? То есть вот такая пропасть. Выглядеть лучше в глазах других. А скажите, нужно ли было как-то особенно дьяволу подходить, что-то делать, чтобы вот эти мысли им вложить? Ну, я думаю, нет. Это не то, что какая-то новая мысль или новое какое-то понимание. Нет. Это так, как весь мир устроен, и так, как весь мир думает и поступает. И не нужно было какого-то особого его участия, да, как личности, чтобы вот эту мысль им вложить. Это естественные наши мысли, нашей греховной природы. Это то, как весь мир устроен. 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих. Иоанн дает такую характеристику этого мира. Как этот мир устроен? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот все, что в этом мире есть. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И вот это быть не хуже кого-то, это гордость житейская, да? Или выставить себя в лучшем свете, чем есть на самом деле, да? Это гордость житейская. Это так мир устроен. Дьявол его уже так сделал. Все призывает к этому вот поступать так. Особенно в наше время. Телевидение или еще что-то. Оно призывает нас так жить. Это буквально вот эти мысли нас атакуют. Их не надо как-то отдельно вкладывать. Ученики, помните, спорили, кто из нас будет больше? Ну, они тоже спорили. Но для них это было как-то тоже естественно, потому что так мир устроен. есть определенная иерархия, да? И хочется быть больше, значимее, хочется иметь какое-то положение. И говорит, кто из нас будет больше уже в Царстве Божьем, да? Кто будет там по правую руку от Иисуса, да? Уже начинаем чины занимать. А Иисус говорит, нет, это в мире так. В мире, говорит, господствует. И тех называют благодетелями, да? А в Царстве Божьем не так. Да? Кто хочет быть больше, будь меньше. И я себе, говорит, я, говорит, посреди вас, как слуга, служу. Он говорит, как это в мире и как это в Царстве Божьем, как это устроено. Совсем не так. Им было сложно это понять, но и нам сложно. Потому что и мы привыкли вот к такому устройству мира, к такому порядку. Когда слушаешь свидетельства, ну, я много в свое время слушал свидетельств людей, бывших, ну, зависимых от наркотиков. Вот как только они уверуют, проходит, ну, совсем небольшой период времени, я не знаю, может быть, вы тоже слышали их свидетельства. Особенно вот в кругу таких же, когда мы собирались, я помню, в реабилитационных центрах, и люди начинали свидетельствовать. И это свидетельство делилось вот моя жизнь до, вот так уверовал, и вот сколько вот. И вот моя жизнь до, многие говорили, независимо от того, что я, конечно, я был наркоман, там, такой плохой, всегда находилось, какой я был крутой, какой я был. И человек начинал уже даже хвалиться той жизнью. Было, помню, яркое свидетельство, когда вышел один тоже брат. Он говорит, ну, кто я был? Я был вообще никто. Вот, до Христа я был вообще никто. Независимо, может быть, в том мире я и был кто-то на самом-то деле, но я был никто. Но вот это мышление, да, что я кто-то, моя значимость, она так вот иногда и в церковь тоже перетекает, да, что я кто-то, я значим, я там, может быть, начальник где-то, может, у меня есть какие-то средства больше, чем у обычных людей. И вот это чувство моего превосходства, оно не дает мне, да, свободы. И я это хочу привнести и в это общество, в общество церкви. Мне нравится одно место. Апостол Павел, когда говорит о себе, Филиппийцам 3 глава, с 8 стиха. То есть он дает оценку тому, кем он был. И он действительно до того, как встретился со Христом, он был не маленький человек, да, то есть и в обществе, и в религиозном стремлении к Богу, да, то есть он, ему было чем бы гордиться или что показать. Но вот смотрите, что он пишет, 3 глава с 8 стиха. «Да и все почитаю тщетою», то есть все то, что было до встречи со Христом, «почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Конечно, он говорит о спасении, что он не мог бы спастись всей своей той праведностью, фарисейством, всем своим образом жизни, все это сор. Но и свое положение, он говорит, кем я был, это тоже ничего абсолютно не значит. Смотрите слова, мне очень нравится здесь, и найтись в нем. Кем я был до Христа, вообще не важно. А кто я теперь во Христе? Найтись в нем. Я новое творение. Я новый человек, который Бог сотворил. А кто я? К чему я теперь призван? К чему Бог меня побуждает? Найтись в нем. Как заново рожденный, да, вот я родился, у меня новая жизнь. Но я еще не знаю, кто я, кем я буду, куда Бог меня определит. Может быть, отчасти лишь это помогает моя прошлая жизнь чему-то, но не всегда. Павел тоже стремился, думал, как я же пойду проповедовать кому? Иудеям, я же их хорошо знаю. Я вырос в их культуре. Я знаю все законы. Бог говорит, нет. Пойдешь к язычникам. И прошлое его, ну, помогало, конечно, ученость его помогала, исследование Библии помогало. Все это было на своем месте. Но он был новый человек во Христе. Найтись в нем. Как-то помню, с некоторыми молодыми людьми общался, ну, молодежь. Спрашиваешь, ну, в церкви верующих. Ваше желание, кем вы хотите быть? Я хочу быть пастором. Почему? И я понимаю, ну, как бы, я понимаю, что вот он недавно уверовал, и вот этот отголосок его прошлого, видите, пастор – это самый главный. И в его понимании это вот стремление, кем я могу вырасти в церкви, стать только пастором. Что вот это, ну, это неплохо, желание быть пастором – это хорошо. И нисколько не хочу умолять, кто хочет этим служением заниматься. Но главное, чтобы правильно понимать, что это за служение. Это не главенствовать, да? Мы же понимаем. И это должно быть призвание от Бога, иначе ты не сможешь. Но это вот так вот прослеживается, когда ты приходишь и думаешь, я хочу быть самым главным, да? Этот отголосок прошлого. Павел, опять же, в книге Римлянам, 12 глава, 3 стих призывает, чтобы мы думали о себе скромно, по мере веры, которую каждому уделил Бог. Так, Анания и Сапфира, да? Они хотели быть больше. Они хотели выглядеть лучше в глазах других. Им было жалко денег. Ну и Петр-то говорит, ну это же было ваше. Вас же никто не заставляет отдать это. Или, ну как-то, ну отдали бы часть. Ну, то есть это было абсолютно их решение. Там не было в той церкви правила, что вы должны теперь все продать и принести нам. Нет, такого правила нигде не было. Просто они увидели поступок кого-то, кого Бог побудил, да, возможно, Варнаву так поступить. И сказали, о, это хороший ход, так поступить. Заработать баллы, плюсы в глазах других. И дьявол их обманул. Потому что в мире бы это было бы как карьерная лестница, да? Люди думают, как мне там пролезть и как мне там устроиться. Но в церкви так не должно было быть. Почему они умерли? Казалось бы, ну, почему они умерли? Когда мы читаем, ну, дальнейшее, что происходило после их смерти, то есть реакция на их смерть, мы видим, что с 11 стиха «Великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». То есть это распространилось достаточно быстро, да, вот это событие, что люди умерли. И все понимали причину, то есть вот это лукавство, все понимали обман, ну. И дальше, да, мы читаем, руками же апостола совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. То есть это храм, это такой двор, притвор Соломонов, где могли быть все, да, язычники приходить. То есть народ там собирался. И написано дальше, смотрите. Из посторонних же никто не смел пристать к ним. Народ прославлял их. А верующих же более и более присоединялось к Господу. Почему из посторонних никто не смел пристать? Ну, страшно было. Ну, все боялись, ну. Я тоже же умру. Все боялись. А верующие не боялись, да, из верующих написано. То есть Бог сделал такой определенный барьер через это. Да? Церковь только формировалась, она была молодая церковь, много людей входило, еще не было какого-то устройства, не было такого ученичества поставлено, прям не было зрелых, может быть, еще мужей. И представляете, что могло бы быть, если бы все входили туда? Это было хорошее общество, и люди хотели быть в таком обществе, потому что были отличные отношения, как мы говорим, все общее. Все назвали братьями и сестрами, не было какого-то разделения. Ну, это было новое общество, и люди хотели быть бы в этом обществе. Но кто не хотел бы хорошее общение иметь, хороших друзей иметь, взаимопомощь всегда. Но многие об этом мечтают. И я хочу в такое общество прийти. Но знаете, в это общество нужно, чтобы прийти, нужно покаяться, принять Дух Святой и измениться. Поменялись, чтобы ценности. а не просто я прихожу, потому что мне это общество нравится, но я приношу свои ценности, да? Что принести? Опять фарисейство, когда показывать перед всеми, а сердце не таково. Принести разлад, начать интриги, начать еще что-то, да, в церкви. И Бог делает некий такой барьер, чтобы такие люди, которые не уверовали, не входили пока в эту церковь. И люди боялись. А человек, который уверовал, у него страха не было. Он уверовал, у него не было этого барьера. Потому что его мышление, его сердце, его ценности менялись. И для него жить вот в этом обществе, это была его естественная потребность, вот так жить. Именно такие отношения строить. Честные, открытые, уметь жертвовать, делиться, помогать. Это была естественная их жизнь. И не было барьеров, они не боялись, что что-то с ними произойдет. И они входили в это. На самом деле это не только в это время было. Вспомните, мы каждый раз на причастии читаем 11 главу послания к Коринфянам. И там предупреждение, да, когда принимаете, не рассуждая о теле Господнем, да, и что, какие там последствия? Болеете и умираете, да? А причина-то в чем там? Ну, то есть суть вот той главы. В том, что люди были тоже разделены уже в церкви, да? Одни были богатые, не работали, много еды имели, другие были бедные. И когда они собирались на вечерю любви, на вечернее собрание, ну, кто-то же дома сидел, им делать нечего, они приходили раньше, приносили еду, вино, ели, пили. А люди с работы, которых даже, может быть, еды не было, приходят, эти уже пьяные, наелись, сидят, им весело. А этим и поесть-то нечего. И он говорит, у вас уже в церкви разделение произошло. Он говорит, не этому Господь учил. И он учит их, что вы пренебрегаете этими людьми, вашими братьями и сестрами, вы уже разделились. И он говорит, как Бог будет? Будет болезнь у вас, будете умирать. То есть, если не будете рассуждать о теле Господне, то есть о ближних своих, о тех, кто составляет эту церковь. Бог заботится о своей церкви. И для него важно вот это единство и вот это правильное отношение внутри церкви. Я думаю, есть о чем подумать нам. Какое наше отношение друг к другу, как мы оцениваем себя внутри церкви, кто мы. Не знаю, как Бог сегодня действует, не исключаю, что может быть и такое в нашей жизни. Потому что Бог заботится о своей церкви. Он есть глава ее, и Он заботится. Как заботился об Израиле, как бы Израиль себя ни вел, Бог заботился всегда о нем. И это всегда было не очень приятно Израилю, потому что это были войны, рабство, их угоняли из родной земли. Ну, Бог всегда их вразумлял, возвращал, и они всегда становились опять его народом. В церкви тоже бывают разные периоды. Есть еще один элемент, это как гонение, да, для церкви. Это тоже такой определенный барьер. Когда во времена гонения, ну, для нас это не так давно было, во времена СССР, церкви преследовали, и это было достаточно жестко. Не то, что вот прямо в собрание приходили, но даже быть верующим было не очень приятно. И какое-то время я находился в одной из церквей города Томска, достаточно, ну, старые церкви, были люди, которые уверовали там, в 40-х годах, ну, уже пожилые были, 50-х, 60-х годах. И их было интересно слушать их свидетельства, как это сопровождалось. Бог открывался и в те времена. И они брали вот эту истину, но последствия были ужасные. Их дети не могли учиться в университетах, их не брали. На работе, вот как вот это собрание, я уже не знаю, как они назывались, когда там приходили партийные работники и всегда говорили только о них. Порицали их, как плохо. Их не продвигали по службе, там, ну, по карьерной лестнице. Они терпели много на самом деле. Но это был хороший фильтр, потому что человек, просто чтобы быть в этом обществе вот, и терпеть эти гонения, бы не пошел. Только действительно вера вела тогда, да? Я готов был все это терпеть от этого мира, от этих людей, потому что я знаю, в кого я верю. А вся вот эта шелуха, она отваливалась сразу же, да, отлетала. То есть Бог по-разному проводит церковь. Это хороший урок для нас. Итак, вот Анания и Сапфира. Но наряду с ними там были и люди верующие. Как это было устроено у них? Какие мы можем сделать из этого отрывка выводы о тех людях, которые были верующими? То есть, что сопровождало их верование? Ну, первое, можно сказать, жертвенность. Да? То есть, они делили все. Это было вот так, легко. Приходило новое понимание материальных ценностей, и они готовы были жертвовать, готовы были помогать друг другу. Второе, можно сказать, что они были честны и открыты. И не из-за страха, да? То есть, когда эти из-за своей нечестности и лукавства умерли, конечно, не, надо быть честным. Нет, но на самом деле и до них уже было много верующих. Тысячи верующих уже были, и они были честны и открыты. Они были искренни друг с другом. Потому что по-другому они уже не могли. У них было равенство между собой. Неважно, кто каким положением обладал до Христа. Внутри церкви у них было равенство. Братья и сестры во Христе. То, что привлекало очень много людей. Да? И то, что Бог так охранял это устройство. Как узнать, что вы мои ученики? Будете иметь любовь между собой. Итак, хороший урок для нас проверить свое духовное состояние. Подумать о том, а не привязался ли я обратно к тем ценностям? А не вкладывает ли дьявол через мир сегодня мне мысли, чтобы быть неискренним, быть лукавым? Это хороший момент задуматься, если нужно покаяться. Вспомнить, какое мое сердце в пожертвовании. Для себя, не для нас, не для кого-то, для себя. Мы же знаем, как мы жертвуем. И это хороший такой показатель для нас, духовности нашей. Может быть, у нас уже столько нужд, что мы забыли, как жертвовать. Я призываю дать оценку нашему духовному состоянию. Если нужно покаяться, потому что Бог, Он неизменен. Бог, Он также по-прежнему заботится о своей церкви и о каждом члене церкви. Ну и поблагодарить Господа. Потому что это большая честь быть в числе Его избранных детей, быть в этой церкви. Потому что церковь наследует вечную жизнь. Да? Люди, мы, верующие. Это искупление. Это другой мир. Это совсем другие ценности. Это будет там, на небесах, не так устроено все. Не будет разделений, не будет материальных ценностей, да? Ничего не будет. Когда мы были на похоронах у Саши, кто-то сказал, вот он ушел, даже тело свое не забрал. Ну, ничего из материального, даже тело тут оставил, да, ушел на небеса. Подумайте о привязанности к материальным вещам. Подумайте и дайте оценку, насколько мое сердце прилепилось к чему-то. К чему, что не важно в вечности. Призываю помолиться, и вот это хорошее напоминание, пример, как нельзя поступать. Как нельзя мыслить, если мысль такая пришла, откуда она пришла? Это не истина. Бог такому не учит. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Отец Небесный, спасибо, что ты все меняешь вокруг, ты даешь на самом деле вечные истины. Что ценно? Отношения ценны. Искренность, открытость ценна, Господь. церковь, братья и сестры, которые будут с тобой в вечности. Вот это ценно. Показаться лучше, чем ты есть. Ну, кого обманывать? Себя? Тебя не обманешь, Господь. Ты знаешь нас в совершенстве, даже лучше, чем мы. Ты знаешь, кто мы. Господь, прошу, чтобы ты оберегал нас от этого, от лукавства, от превозношения, от гордости. Господь, дай нам хорошие искренние отношения друг с другом, заботы, любви, сострадания, взаимопомощи. К чему ты всегда призвал, к чему ты сам следовал и учил, как ты жил. Господь, помоги, чтобы это вот такие отношения, они были привлекательны. То, что люди смотрели и говорили, ну да, это совсем по-другому, это не так, как мы живем в мире. И так могут жить только люди верующие. Господь, дай нам сердца, измени нас. Господь, если нужно, дай покаяние, исправление в этом. Вот, прошу ради имени Иисуса Христа. Аминь.